Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 15 сентября 2022 года. И по традиции я отвечаю на вопросы наших слушателей, заданных на форуме передачи, которых вот за это время накопилось довольно много. Постараюсь ответить на них всех. Видимо, это связано с естественными событиями на Украинском фронте. Большинство вопросов ему посвящено. И вот первый вопрос от нашего слушателя «Москвич-370». Отвод войск и вовремя ли начали спецоперацию? Вопрос достаточно длинный. Он излагает ситуацию, которая сложилась вот за эти последние дни и недели на Украинском фронте. Слушатели могут его посмотреть в полном объеме на нашем форуме. Я перейду лишь к заключительной части, которая, собственно, включает вопросы. Я говорю это к тому, что спецоперация сильно затянулась, еще непонятно, как она завершится, глядя на линии фронтов. Возникает вопрос, какой же ценой эта операция оборачивается, может, действительно не вовремя начали. Я уже понял ваше мнение, что надо было производить ее в 2014 году, можете не повторять, давайте просто исходить из того, что имеем. Если бы сейчас не начинали, то хотя бы было более мирно, за исключением прифронтовых районов Донбасса. Так не кажется ли вам, что теперь создание боевых отрядов, как у Кадырова, займет еще немало времени? И помню, задавал вам вопрос в 2019 году, что если бы вы тогда бы стали президентом России, провели бы вы операции тогда, и вы сказали, что нет, подождали бы более удобного случая. Так вот, являлась ли ситуация в этом году более удобным случаем и поводом для операции? Почему да или нет, и что изменилось с 2019 года? Ну, начну с хвоста. С 19 года в действительности, конечно, мало чего поменялось, за исключением того, что в 19 году началось вот это коронавирусное безумие, и очевидно, что все тогда были глубоко в него погружены. Вы, наверное, помните наши передачи 19 года, когда этот коронавирус представлялся чуть ли не всемирным мором типа испанки, но, во всяком случае, такие мнения были. Поэтому, наверное, вот в этих условиях там тотального страха, пандемии, паники и тому подобное, которое распространилось по миру, проводить вот такого рода действия было, наверное, не вполне уместно, тем более, что действительно было непонятно, чем они именно обернутся. Поэтому удобный случай, если уж про то говорить, я все-таки напомню, в 2014 году, это был тогда. Потому что тогда сложилась исключительная геополитическая ситуация. Во-первых, Соединенные Штаты завязли в Афганистане, а как мы сейчас понимаем, это является критичным в нынешней обстановке, да, вот тотальной западной помощи Украине. Кроме того, тогда был вполне реальный геополитический повод для этого, потому что единственная законная власть на Украине, президент, он находился на территории России, просил о помощи, а никакого другого законно избранного органа власти не существовало. Я уже, наверное, многократно это говорил, извините, что повторяюсь, но меня просто возмущает сама ситуация, когда складывается вот такой геополитический расклад, что у тебя, как говорится, все козырные тузы на руках. Вот все, что есть. И вот такой расклад, извините за выражение, просрать, это, ну, фантастика. Я говорил об этом в 2014 году. Я просто повторяю, вы можете в архиве наших передач это проверить. То, что это произошло сейчас, это просто лишний раз доказывает правоту моих суждений в 2014 году. Сегодня же, конечно, такого расклада уже не было на руках. И ситуация менялась медленно, но все время в одном и том же направлении. То есть по мере усиления и укрепления этого нацистского режима на Украине. И поэтому я думаю, что мы в этом году, когда закончилось вот это коронавирусное безумие, подошли просто к той черте, когда дальше тянуть нельзя. Это не более удобный случай, а случай, когда уже нельзя дальше тянуть. Вот именно поэтому эта операция случилась тогда, когда она случилась, и с этой точки зрения я считаю, что чем раньше бы она началась, тем лучше, потому что дальше было бы только хуже. Что касается боевых отрядов, как у Кадырова, и займет ли это немало времени? Во-первых, как я уже говорил во время нашего эфира 12 сентября по поводу контрнаступления ВСУ и уроков СССР, речь идет не о просто каких-то боевых отрядах. есть, речь идет о подразделениях военных, да, то есть те, которые являются частью других военных подразделений. И боевое слаживание здесь подразумевает не просто взвод, роту, батальон людей, слаживание которых, естественно, необходимо и важно, но и создание самих этих крупных подразделений, которые необходимы для проведения боевых операций. Потому что вести их в стиле маджахедов, вот там 200 человек, там 300 человек, куда-то торкнулись с несколькими танками, напали, это, сказать, пали, это, ну, это по определению локальные вещи. Да? Они не могут привести к стратегическому успеху. Для стратегического успеха нужны стратегические же и подразделения. И, что еще более существенно, умение ими управлять. Вот то, что это умение управлять ими присутствует, я сомневался еще тогда, в начале этой операции. И я это говорил именно в начале наших эфиров, вот когда это только началось, что вполне возможно, что армия-то, как говорится, готова, да, она может действовать. И, собственно, в ее готовности действовать никто не сомневается. Но в том, что ею смогут адекватно управлять, вот в этом проблема. Да? У Мухина была когда-то очень хорошая книжка, там лет 10 назад я ее, так сказать, с удовольствием читал. Мне особенно запомнил, ну, по уроку Второй мировой войны, я запомнил особенно название «Если бы не генералы». Вот в том, что «Если бы не генералы», я сомневался тогда и сомневаюсь сейчас. Поэтому начинать, конечно, сейчас только подготовку этих боевых подразделений, безусловно, это потеря времени. Но это надо было делать еще в марте. И когда уже стало ясно, что операция не пойдет по тому плану, так как ее изначально предполагали, задумывали, и так как, в общем-то, чему способствовал, как говорится, эффект внезапности при начале этой операции. Эффект был, а вот из него вынести, как говорится, соответствующие уроки, даже не уроки, а подготовиться к тому, чтобы эту внезапность реализовать. Вот этого ничего сделано не было. Это опять упрек и не только генералам, но и стратегическому командованию страны в целом. То есть верховному главнокомандованию, будем говорить прямо. Я еще скажу о верховном главнокомандовании, когда буду отвечать на вопрос нашего слушателя Укрофила Крейцера. Он тоже присутствует на форуме. Но сейчас пока только скажу, что вот эти вот нереализованные возможности, скажем, боевых подразделений, они кроются как и в самих подразделениях, то есть их надо просто иметь, подготовить, и ими надо уметь оперировать. Вот эти две вещи, они вылезли в первую очередь из последнего отступления из Харьковской области, хотя уже и на моменте первого, от мартовского отступления из Киевской, Черниговской и Сумской областей, уже было ясно, что спецоперация идет не так, следовательно, надо менять стратегический план, следовательно, это опять задача Верховного Главнокомандования. Ну, поэтому здесь ценой, которой эта операция оборачивается, и которую вы видите, это все в целом, это вопросы просчетов Верховного Главнокомандования. И в частности, и то, что вообще эта спецоперация реализуется только сейчас, а не 8 лет назад, и то, как она реализуется. Потому что здесь претензии не к армии. Да? А здесь претензии к тем, кто, как говорится, ее посылает в бой и планирует боевые задачи. И как они осуществляются. Причем, заметьте, это при достаточном ресурсе сил и средств. Вот что особенно, как говорится, удручает. Если бы их не хватало, да, то это была бы одна картина. Когда их хватает, и ими все равно не могут распорядиться. Вот в этом проблема. Но эта проблема снова упирается в Верховную Главнокомандование. Ну и что касается тезиса о том, что это прошло бы более мирно, за исключением прифронтовых районов Донбасса. Не надо этим обманываться. Во-первых, прифронтовые районы Донбасса — это была определенная школа. И для той, и для другой стороны. И для тех воинов Донбасса, которые сражаются сейчас за свою землю, и, в общем, они являются в достаточной мере уже тренированными и мотивированными людьми. И, естественно, что для украинской стороны, которая на этом тоже оттачивала, так сказать, боевое мастерство, и, грубо говоря, из просто нацистских хватильных шествий перешла к формированию конкретных военных частей, которые ну, определенным образом прошли закалку в боях. И именно поэтому так сказать, вопрос о том, что они бы остановились только на территории Донбасса, и вот больше им ничего не нужно. Я уж не говорю про фактор предательства того населения, которое нам поверило и которое опирается на Россию, потому что это самый главный, наверное, моральный аргумент, который невозможно простить. Но сверх того, это если бы это действительно такой захват Донбасса или вот эта вот перестрелка в районе Донбасса осуществилась, не надо думать, что она бы на этом этапе длилась бы вечно. 8 лет, которые не осуществлялось никаких реальных действий, а шли какие-то перепирательства через международные форумы, арбитражи там и прочие всякие суды. Это была, по сути дела, передышка для военной подготовки и накачки киевского режима. Вот в стратегическом плане она может быть оценена именно так. Понимаете? Поэтому то, что противнику была предоставлена такая передышка, это непростительно. Ну и не надо думать, что он просто на этом остановится. Это весь вопрос в том, насколько слабым окажется российская власть, во всяком случае противник именно на это рассчитывает, для того, чтобы реализовать свои устремления, возможно, в более широком объеме. Особенность нацистского режима состоит не просто в чувстве национальной исключительности, я имею в виду в данном случае украинского нацистского режима, а в том, что он направлен не вообще на, так сказать, абстрактный мир вокруг, а конкретно на Россию. Это нацистский режим, который построен на принципе антироссии. Вот он заточен на нее. Именно за это его, как говорится, поддерживают. Не за какую-то его глобальную идею, что там демократия белая и пушистая. Понятно всем, что демократии никакой там нет. Там репрессивный режим. Это ясно. По сравнению с которым там всякие всплески про репрессии в России, они просто детский лепет. Потому что там, как говорится, репрессии идут по полной. Но то, что это заточено именно конкретно на Россию, делает из него принципиального и постоянного экзистенциальной угрозы для России. Он просто, если он не идет сейчас на Россию, только потому, что ждет удобного момента. Ну, естественно, не в ходе этой военной операции, не сейчас, это не требует сегодняшнего дня. Но потенциально, если он выживет, он будет всю оставшуюся свое время существования, он будет работать против России. И надо из этого исходить. За это его подпитывают, и за это, собственно, этот режим сейчас уже фактически интегрирован в НАТО. Поэтому не надо обольщаться, так сказать, мыслью о том, что все бы прошло бы так тихо, мирно и окончилось бы там прифронтовыми районами Донбасса. Дальше это вопрос времени. И вот эта угроза во времени, ее гораздо лучше вскрыть в начале, чем так сказать, бороться с ней тогда, когда она уже поперла на тебя. То есть повторять, грубо говоря, 41-й год. Особенно с такой компетенцией военачальников, которые мы сегодня увидели.